Очень рада вас приветствовать у нас в гостях. Даже не знаю, я у вас в гостях или вы у нас в гостях, но сегодня я нашим подписчикам уже говорила, что скоро начинается новый набор в школу ProFamily, в которой вы являетесь, в принципе, наставником и часто выступаете в качестве педагога. И многие подписчики, думающие люди, которые поступают, не поступают в школу, в принципе, задают вопрос, а нужна ли семья? Мне бы хотелось сегодня об этом поговорить. Что такое семья? Для чего она в принципе нужна? Вот такие темы затронуть. Как вам?
Хорошо, хорошо. Нужна ли семья? Вопрос поставлен экстремально, видите.
Экстремально. Да. Мы же из шоу-бизнеса, мы экстремальные вопросы ставим. Я думаю, чтобы понять, может быть, мы вначале поговорим, что такое семья на самом деле, потому что я думаю, во многом люди разделяются во мнениях. У всех разное понимание, что такое семья. Что говорят в священных писаниях? Не секрет, что наша школа основывается на священной, как бы ценностно ориентированная, она богоцентричная. Поделитесь, что говорят?
То есть я уже должен говорить?
Я бы была бы признательна. Я бы сегодня вас слушала. В большей степени. Что говорят священные писания, что такое семья? Чтобы люди мы говорили одними терминами, наверное, так.
Семья — это отношения, освященные браком. Отношения мужчины и женщины, освященные браком. Так можно сформулировать, что такое семья. Это священный союз. Вот. Поэтому, когда вообще утрачивается понятие святости, священности, то и понятие брака также, оно обесценивается. Мы наблюдаем, что животные тоже встречаются с противоположным полом. Они продолжают свое потомство, порождают. Но мы не называем это слово семьей. Они быстро забывают о своих партнерах, может быть, они уже не следят за своим потомством долго. Хотя иногда наблюдаем, у них тоже есть свои чувства, свои отношения. Но вот у человека есть особая как бы природа. Человек, он как бы его рождение свято изначально. Чем отличается он от животного мира, что тут присутствует как бы духовность в его жизни или святость. Святость начинается с понимания цели и смысла жизни и ответственности перед ней. И вот на этой почве можно построить семью, на этой платформе. То есть прежде всего мы должны спросить всех или себя спросить, каждый себя спросит, зачем мне нужна семья? Прежде чем спрашивать, нужна ли семья? Зачем нам нужна семья? Смысл какой? Вот тогда мы сможем от этого уже исходить и строить что-то ну, настоящее в нашей жизни. Давайте разберем этот вопрос. Есть ли смысл? Какой мы видим смысл в этих отношениях? Есть ли тут высший смысл или его нет? Кроме совокупления или чувственных наслаждений, или удобств каких-то, или накопления имущества, есть ли какой-то высший смысл, священный смысл брака или его нет? Вот в чем вопрос.
Я думаю, что многие сейчас вас слушают и допускаю, думают, ну, это, конечно, хорошо, священный брак, освященный на небесах, и нужно понимать более высокую цель, но вместе с тем, ну, как бы, как вообще к этому прийти? Вот к пониманию, что вообще брак на небесах и есть святость в этих отношениях. Если мы просто женимся и живем, как к этому прийти?
Просто женимся и живем, это не брак. Да? А в чем брак? Брак, ну как вот слово брак понять? Например, что за этим подразумевается нужно? Сейчас это слово используется, но я слышал лично сейчас, скажем, ну, в современном мире существует более 30 видов брака, как насчитывается, включая отношения даже с животными. Это все называется словом брак сегодня. Вот. А на самом деле это брак. Можно ли сказать, что у собак есть брак, у кошек есть брак, или птицы там тоже у них есть брак, ответственность, они там свидетельства о браке получают, или подписи ставят, или клятвы какие-то дают, обещания. нет никаких обетов. То есть брак – это связь на основе крепких пожизненных обетов, обещаний, которые нельзя нарушать. А сегодня это легко нарушается, поэтому мы не сможем применить слово «брак» в полном смысле слова. Как бы видимость-то вроде есть. И даже узаконенные отношения, ведь должны быть узаконенные отношения, если это брак. И даже узаконенные. Но можно также расторгнуть брак очень легко сегодня. Угу. Сложно сделать. Понимаете? Поэтому, слово «брак». Нужно понять, что это такое. Брак не расторгается. Если он на небесах, как бы оформляется.
Мы обсуждаем, что главное в нашей жизни — терпение. Вы сами говорите, что главное в семье — это главное терпение. Мы уже, в принципе, учимся, сидим, терпим и ждем, когда вы к нам присоединитесь. У нас все хорошо, все рады. И прям даже уже обсуждают. Мы подумали, что, может быть, мы задали очень высокую планку, и поэтому у нас все зависает, и нам нужно рассказывать про уровень чуть-чуть пониже, попроще. Как вы думаете?
Сначала мы должны обсудить золотые стандарты.
Так.
Угу. А потом мы сможем, соизмерить себя и найти свой, свою ступеньку там.
Угу.
Но мы должны сразу понять, да, что такое брак вот, по высшим меркам, угу. по высшим стандартам. Что такое высшее знание, мы должны сразу знать. Что такое абсолютная истина, цель и смысл жизни. С самого начала мы должны это знать. А уже насколько мы соответствуем, это уже другой вопрос, наш индивидуальный. Мы сами решаем, с чего начинать, как к этой цели идти, вот, как учиться, как общаться. Но мы должны быть правильно сориентированы. Вот. Потому что если нет у нас общего понимания, представления о знании, скажем, о браке, будем конфликтовать. Каждый имеет свои представления, скажем, у мужа свое представление о семье, у жены свое представление о семье, и они будут конфликтовать. Дети, увидев эти конфликты, они отвергают авторитет родителей, идут на улицу или в интернете ищут поддержки. То есть семьи разваливаются. Если у нас нет такого вот освященного, да, как бы брака, который нас закрепляет на какой-то высшей цели, не объединяет нас, брак распадается, ослабевает. То есть сейчас уже у нас нет династий. Понимаете, что такое? Да. Пытайтесь понять, что династии были, и вот обязательно были династии, семейные традиции были очень могущественные. И на этом держалась как бы вся цивилизация, на семейных традициях. Потому что самые высшие ценности хранятся в семье именно, и моральные, и духовные, и материальные ценности. Все передается через семейные традиции. Если нет семейных традиций, ценности тоже утрачиваются. Вот, поэтому очень важно понять, да, то есть каков же золотой стандарт, что же такое семья, как говорил еще Ленин, что семья – это ячейка государства, видите, он ставил вот на карту такую ответственность перед государством. Вы не просто для себя живете, вы живете для полного целого, для общества как минимум. Детей воспитывать не только для себя, вы их потом отдаете обществу, понимаете, вот от этого зависит, какое будет общество через 20 лет, каких детей мы воспитаем. Поэтому на семье огромная ответственность за будущее, настоящее и также из прошлого. Это даст нам силы что-то, создавать серьезно в нашей жизни. Потому что мы не можем найти любовь, идите таким путем, как мы ищем, со сниженным стандартом. Любовь тоже будет, знаете, на таком же уровне, на низком стандарте. Сегодня любишь, завтра уже не нравится. Вот так как каприз, как прихоть, любовь приходит и уходит. А нам нужно создать семейные традиции, нам нужно воспитать сильное поколение, нам нужно вернуть могущество себе и обществу. Вот в чем как бы ответственность семьи. Вот о чем я хочу сказать сегодня.
Угу. А где взять эти силы? Сейчас я попробую сформулировать вопрос. Вы говорите о том, что нужно ориентироваться на высокие стандарты, но, как правило, у людей даже нет таких образов. Вот к нам приходят студенты, очень сломленные по факту. Отец бил маму, или мама не общается с дочерью, или дочка никогда не видела отца, или какие-то очень такие достаточно серьезные проблемы, и очень много обид на родителей, в том числе и на ту семью, которая сейчас уже родилась, и как будто бы вот и сил нету на то, чтобы родилась настоящая семья. И что в таких случаях делать?
то, что мы сказали, нужны знания. Есть как бы браки в невежестве, есть браки в знании, огромная разница между ними. Мы сейчас не призываем вас к счастливой семейной жизни. Сначала нужно получить образование, чтобы создать семью. Специальное образование. Такое образование не дают нам ни в институтах, ни в школах сейчас. И в семье тоже утрачена эта линия, видите? В каком положении мы оказываемся? Отец пил, там, бил маму. Где семья? Какая это семья? Ну, строго говоря, если приложить высокий стандарт, это не семья. Это некое такое сожительство, где вот каждый борется за свое превосходство, за господство. Это нельзя назвать семьей, потому что семья – это лодка, которая плывет в одном направлении, не в двух, не в трех, а только в одном направлении. То есть должна быть одна цель у всех в семье. Этот смысл, эта высшая цель, эта ценность передается по наследству детям, которые также в этом же направлении должны действовать. Вот давайте разберемся, что это за направление, куда мы должны идти, все мы с вами, в каком направлении. Вот видите, мы не знаем. Мы идем в направлении денег, все, что мы знаем. Профессия, вот есть работа и деньги. И потом мы обеспечим свою семью, ну, какими-то материальными удобствами. Все, что мы с вами сегодня знаем. Но видите, этого недостаточно. Это тоже обязанность семьи, да? Материальное достояние, ценности, наследство оставить, здоровье, чтобы было. Это все, как бы мы должны зарабатывать, да, трудом и трудиться ради этого, для счастья. Но этого недостаточно. Не хлебом единым жив человек, говорится. Нужно что-то еще, ради чего мы живем. Если животные живут для того, чтобы есть и спать, то человек ест и спит для того, чтобы жить. У него еще есть какой-то смысл более высокий. Вот тогда мы уже говорим о браке. То есть духовный уклад, священный союз. Вот тогда возникает идея брака. Не сожительства. Когда не разлучаются. Даже после смерти, говорится в Ведах, они рождаются и снова продолжают свой союз, пока вместе не достигнут высшего совершенства. Они не меняют партнеров. Нет необходимости менять партнеров. Нужно понять, оценить одного всего лишь человека в нашей жизни, близкого. Достаточно, чтобы мы стали более совершенными людьми. А мы что получается в браке? Мы постепенно, все начинается хорошо, вроде как любят друг друга, а потом мы начинаем общаться так, что друг друга обесцениваем. Все хуже и хуже видим в наших глазах своего партнера. В конце концов уже можем ненавидеть его, отвращение испытывать. То есть процесс у нас обратно идет, видите? Потому что мы не знаем истинной ценности друг друга, даже своих ценностей не знаем. То есть не хватает знаний, кто я вообще. Я мужчина и женщина, а что это означает? Что у нас просто есть сексуальные отношения, и все, больше ничего нет в браке. Дети появляются, ну как бы, как побочный продукт секса. Я не знаю, какие они будут, эти дети, хорошие или плохие. Я не планирую эти вещи. Знаете, это все случайно происходит. Сейчас мы не можем родить, ну, великих людей. Вот закажите кому-то, пожалуйста, в семью, да? Нужны великие люди. Давайте нам потомство великих людей. Кто это сделает? Нет знаний. То есть это жизнь на уровне животных практически. Мы не знаем, что ни нашего будущего, не можем ничего с этим поделать. Управлять жизнью мы не можем. Поэтому брак, видите, накладывает на нас, ну, я опять же говорю, высшие стандарты. Опять будет вопрос, что же нам делать, на чем жаловаться и плакать. А мы-то вот как, вот да, вот вы про кого-то там говорите, несуществующие какие-то вещи. Я вам скажу одну вещь, что вы все существующие ценности. Вы об этом просто не знаете. У вас достаточно сил. Начните с веры. Вера в себя, вера в душу. Попытайтесь познать, что такое душа, что такое тело, почему они связаны, что такое сверхдуша. Заинтересуйтесь этими предметами в семье. Вот это важно, чтобы муж и жена продвигались этим путем. Самопознание. И вы откроете в себе удивительные вещи. Вы оцените себя. Через 20 лет вы признаете друг друга святыми людьми. Понимаете, вы будете объектом почитания друг друга, а не объектом пресыщения, надоевшие уже, знаете, исчерпанные отношения. То есть на духовном пути пресыщения не бывает. Только на материальной платформе люди пресыщаются друг другом. Но там есть душа внутри каждого. Поэтому нужно также понять, что я не мужчина, не женщина, я духовное существо. Это относится ко всем, и к моим детям, и к мужу, ко всем живым существам. Потому что семья, она служит полному целому, не просто живет для себя, Но есть вот на санскрите два определения семейных людей. На санскрите это грихастха ашрам и грихаметхи ашрам. Ашрам mm-hmm. это духовный уклад, то есть, ну, семья, ячейка. Mm-hmm. Грихастха означает, что этот человек, семья служит Богу. Значит, жена служит мужу, муж служит Богу. Такая иерархия. Uh-huh. А грехометхи, люди служат своим чувствам. И грехометхи означает, что они там культивируют зависть. Они критикуют другие семьи, они обманывают друг друга в обществе, зарабатывая деньги. Они заводят себе любовников, любовниц втайне. Это грехометхи называется, где нет духовной силы, поэтому люди не управляют своими чувствами. Не могут быть даже честными и верными, не способны на это, хотя и хотят, может быть. А грихастха ашрам – это духовный уклад, где люди получают силу, духовную силу. Вот эти два разных уклада, как бы внешне это одно и то же. Вот есть муж и жена, есть дети, есть формальный брак, все как бы есть. Но их внутренняя суть сильно может отличаться. То есть мы призываем к одной вещи сейчас, чтобы мы с вами осознали эту вещь. Что семья – это духовный уклад. Все религиозные заповеди, они применимы к семье. Все до единой. Любую заповедь сейчас вспомните, вы увидите, что она необходима в каждой семье. Начнем снизу. Не завидуй. Это 10-я заповедь Библии. В семье это закон должен быть такой. Люби, но не завидуй. Не претендуй на собственность брата своего, допустим. Не прелюбодействуй. Да, в семье мы об этом заботимся. Мы не читали Библию, может быть, но мы, естественно, в семье эти законы необходимы нам. Не лги, не воруй. Мы ожидаем, что в семье все будет честно и чисто. Не прелюбодействуй. Почитай отца и мать. Это я просто сейчас заповеди перечисляю в Библии Ветхого Завета. Разве это не семейные традиции? И там самая первая заповедь, что Бог один. Если у вас будет два Бога в семье будет большая проблема. Бог один, если одна должна быть цель высшая. Поэтому говорю, сначала цель. Знание в абсолютной истине. Понимание, что Бог один. Религии много, Бог один. Убеждений много, а Бог один. Философских точек зрения много, противоречивых, а Бог один. Да, это нас то, что должно объединить. Все наши семьи, все наше общество. Единственная сила, которая может объединить человека – это в понимании того, что абсолютная истина одна для всех. Нет двух смыслов жизни. Один смысл жизни для всех существует. И к этому все стремятся. И тогда можем согласовывать и сотрудничать. Наши отношения могут быть согласованы и в семье, и в обществе. И начинается все именно с семьи. Видите, заповеди религии хранятся в семьях.
Вы сейчас очень важные вещи говорите. Говорите о том, что есть грехастха ашрам, этот семейный уклад, где есть богоцентричные, как бы люди следуют заповедям. Есть грехометхи, которые чувственным наслаждением. У меня вопрос. Есть большой... Ну, как бы я думаю, что вот вас слушают люди, допускают, что спрашивают. Ну, вот у меня и особенных и желаний-то и нету. Ну вот как бы вы говорите наслаждаться, гулять, так и гулять не хочется. Вот в принципе ничего не хочется. Ну вот они же существуют рядом. Ну как бы вот и нормально существуют. И кто-то говорит, уже какие-то знания получает, что, ну, наверное, разводиться не стоит. И вот что лучше? Разводиться и как бы, знаете, искать какую-то половинку, которая вдохновляет? Или вот жить в таких условиях, грубо говоря, когда здесь... ничего не вдохновляет, и он как-то так вот, и она не вдохновлена. Ну вот они живут, зато брак есть. Что делать в этой ситуации?
И то, и другое плохо. Два примера абсолютно плохие. То есть и то в невежестве, и это в невежестве. Разводиться и снова искать, не знаю чего. Угу. Ведь если спросить, да, человека, а что ты ищешь, можешь конкретно описать? Он не знает, кого он ищет. Ну как повезет. Надеется на случай. И где искать, тоже не знает. В ночных клубах можно искать, на улице можно искать партнера, да. По вечерам гулять и присматриваться, допустим. В ночной клуб пойти там, что-то выпить, потанцевать с чужими мужчинами, с женщинами. Может быть, там иду, найду свое счастье. Это не те места, не для брака, не для создания. Это для совокупления места. Поэтому и то, и другое плохо. И апатия вот это безразличие к жизни плохо. И разводы, и поиски новых партнеров в невежестве тоже плохо. Ни то, ни другое нехорошо.
Ну, это понятно, что ни то, ни то хорошо. А что делать? Ну, вот условно, хорошо. Мы принимаем, что развод — это плохо. Нужно стараться с одним партнером выстраивать отношения, стремиться. Ну вот я вот очень стараюсь, ну как бы кто-то там, девушка, очень старается. А вот муж, он сам по себе живет, и в какой-то момент руки опускаются. Есть какие-то, я понимаю, что вы говорите, что нужны знания, что нужно обучаться. Можете вы там какое-то хотя бы там 2-3 прикладных инструмента, которые помогли бы, ну вот, толчок сделать?
На самом деле муж не живет для жены и для семьи. И жена не живет для мужа и семьи. На самом деле это не так. Это промежуточная цель, как бы. Но некая опора для высшей цели. На самом деле муж служит Богу. И жена тоже служит Богу через мужа. Цель божественная стоит. Тогда это называется духовный уклад. Поэтому, если, скажем, кто-то не очень поддерживает духовную жизнь, неважно, вы все равно служите Богу. Другого выхода нет. Вы все равно в эту сторону идете и направляете своих детей, и вы вдохновляете их на высшие достижения. То есть не думайте, что все дело только вот в семейной жизни. Нет, есть цель, которую нужно достичь. Семья должна помочь в этом. Если она не помогает, вы должны все равно идти к этой цели уже немножко по-другому. Есть семьи, где это очень согласовано. Мы видим, сейчас много таких семей появляется, когда муж и жена вместе. Очень как бы удачно, да, вот когда вместе ведутся духовная жизнь, духовной практикой, и у них дети, семья, и работа, и вот они все это могут регулировать. Это хороший пример очень есть. Есть примеры среднего уровня, когда, скажем, кто-то разделяет, кто-то не очень разделяет, но не против. Ну, по-доброму относится, позволяет, скажем, заниматься духовной практикой, но сам не практикует строго. Но уважает. Это вот такой промежуточный, да, пример. Тоже неплохой пример. Есть примеры хуже, сложнее, когда, скажем, кто-то из двоих против выступает. Против, он протестует. Он немножко враждебно к этому относится, ревниво к этому относится. Это сложнейшая ситуация. И есть примеры совсем тяжелые, когда воинственный, агрессивный. Есть примеры, когда люди могут даже убить друг друга за вот такие вот несоответствия, разногласия. Такие примеры есть, очень редкие, но тоже есть. Вот. Поэтому, видите, семья – это, ну, сложная вещь получается. Если мы уже образовали этот союз без какой-то цели, и вдруг эта цель проявляется на середине вашего пути, это может вам навредить, а может и помочь. Смотря кто как к этому отнесется. Потому что вообще, если так говорить на чистоту, то брак должен формироваться уже с этим знанием. Мы пропустили этот период времени, мы уже в браке многие, вот вопросы уже люди семейные, вот у них уже сложности есть. А мы сейчас говорим о высшей цели, а эта цель может просто разбить их отношения наоборот, либо сильно связать. И тут риск появляется у нас. Принимать это все серьезно или не принимать, что делать, да? Я боюсь. Ну вот, тут мы уже не знаем, что делать. Мы говорим просто, тут нужно положиться на Бога тогда. Нужно хотя бы осторожно попробовать. Может быть, не с того, что вы сразу начинаете фанатично что-то утверждать, а вместе что-то почитать, обсудить, послушать. Какие-то лекции, какие-то книги. Вот с этого нужно начать. Почувствовать друг друга в этом отношении. Вообще, если это близкие люди, на самом деле близкие люди, то они будут уважать выбор сердца друг друга. Если вы принимаете духовную практику, то ваш близкий человек всегда будет ценить это, если это близкий человек. Если это эгоист, то он выступит против. Почему ты служишь Богу? Должна мне служить, исполнять мои желания. Вот. Я тут устанавливаю правила. Причем здесь Бог вообще? Это моя семья вообще, мой дом. Ты моя жена, моя собственность. Это эгоцентрический подход, вы попадаете в ловушку тогда. Но даже такие люди постепенно меняются, если вы достаточно терпеливы и смиренны, и продолжаете как бы уважать человека, и делать хорошие вещи какие-то. У него тоже есть сердце, тоже есть душа, и постепенно это, может быть, год, два, три займет, может быть. Но перемены будут тоже существенные, потому что ваш пример будет очень могущественным для семьи. Просто стать вегетарианцем – это революция в семье, может быть. Для всех родственников, понимаете? Да. И вдруг начинаете читать священные книги, слушать какие-то семинары, знаете, вообще белая ворона. Вначале это просто шок культурный в вашей семье, в вашем роду, так сказать. Но постепенно, постепенно они начинают понимать, что в этом есть что-то, потому что вы становитесь сильнее и сильнее в этом процессе. К вам приходит сила. И начинают вас уважать больше, больше и больше. А затем уже ваши внуки скажут, у меня бабка была, знаете, какая святая. Вот как это происходит. А вы хотите сразу получить, да, семинар прочитал какой-то там, прослушал, и все, муж ваш стал, значит, великим святым, вы тоже. Вот полетели сразу на небеса, у вас рай до небес. Ничего подобного, вы должны это выстрадать еще. Еще прийти к этому. Это не будет так просто и дешево. Но любая, любая попытка, любого усилия даром не пройдет.
То есть, чтобы начать счастливо жить, нужно выстрадать все это, прийти через страдания, усилия?
Ну вот я сейчас отвечаю, знаете, для кого-то, на эти вопросы. Вот для этих людей, похоже, нужно усилие, особое усилие. Придется потерпеть то, что увязли вот в таком как бы невежестве мы с вами в целом, во тьме живем. Поэтому тут потребуется усилие, когда вот кокон, знаете, гусеница из кокона выбирается, она должна усилие приложить, чтобы стать бабочкой. И если кокон разрезать, он появляется на свет, а летать не умеет. Видите, нужна вот эта вот тренировка, как бы, вот силу духа. Преодолевать какие-то трудности нам придется это делать. Если же вы на другом уровне, ваш разум, ну, уже такой просветленный, сильный, вам не нужно много там испытаний и трудностей. Вы можете даже не почувствовать, собственно говоря, никаких сложностей. Вы будете просто счастье испытывать сразу же на этом пути. Ну а в обычном смысле какие-то трудности придется преодолеть, конечно.
Вот вы говорили про семейное, что в семье должны быть уклады. Есть заповеди, 10 заповедей. И те люди, которые вообще никогда не занимались духовной практикой. Ну, в теории они знают, на Пасху там в церковь ходят. И искренне хотят измениться. И вот они слышат, не завидуй. И вот они говорят, ну я бы очень хотел не завидовать. Ну вот я прям вот, и не могу. Вот что, может быть, вот которые еще совсем не прикасались со знаниями, что вы скажете действительно, как духовные знания помогают преодолевать вот такие застоявшие какие-то, ну там, вот зависть или гордость, или раздражение? Как это работает? И работает ли вообще?
Да, вот именно по этой причине существует брак. Потому что я вот сам для себя не могу не завидовать, так? Вот пытаюсь, не получается. Вот курить бросить, да, нужно, а не получается у меня. Вот не могу, слабый я, да? Я осознаю это, хорошо. Вот поэтому нужна семья. Налагается ответственность, причем серьезная ответственность. Либо ты пан, либо ты пропал. Я говорю о детях сейчас. То есть ради детей я же могу больше что-то сделать. Если я люблю детей. Если ко мне, у меня есть эта любовь, если привита эта любовь, то я уже сильнее становлюсь, видите? То есть женщина, она, ей трудно меняться, но для, ради детей, ради мужа она легко может горы сворачивать. А без брака, без детей, она, собственно, ну, по природе своей ленива, говорится девушка. То есть это ее природа. Ленивая, просто вот волосы расчесывать, там, время проводить перед зеркалом, хохотать с подругами, вот обычно такова природа просто девушки. Но когда она в браке, когда она мать, то это она становится, знаете, она становится гуру, написано в Ману Самхите. После Бога поклоняйся матери, говорится. А в Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Она становится великой личностью, потому что ради детей она делает чудеса твои. Она становится мудрой, разумной, великой становится. Из любви к своим детям она может все эти заповеди соблюдать, представьте себе. Она себя может контролировать. Она становится гуру. Посмотрите, какая перемена. А это семья, вот она. Но если мы на самом деле любим своих детей, если люди очень похотливые, они даже детей не будут так любить. Они будут разводиться, несмотря на то, что дети останутся без покровительства. Даже такие случаи сейчас все чаще и чаще. Но это уже для таких людей мы не можем ничего сказать, понимаете? То есть такие вещи, которые уже мы не можем помочь, да, уже болезнь далеко зашла. Они не будут слушать никого, они будут просто идти путем вожделения, пока они исчерпают все свои запасы, и жизнь их не раздавит. Вот тогда они задумаются уже. Когда жизнь раздавит их, знаете, вот уже вот болезненные симптомы пойдут такие, разрушительные. Страданий будет много. Когда они прожигают свою жизнь, они приходят к страданию. Вот тогда у них, может быть, вопросы какие-то появляются. То есть не каждый может сейчас услышать все, что мы хотим сказать. Зачем это? Большинству, может быть, это и не нужно даже слушать. Просто живите, идите, и вот либо вы выживаете, либо погибаете. Давайте вот теперь проверим ваши стремления, жизни проверим. И вот когда вы будете на грани выживания, вы будете спрашивать, а почему все такая жизнь вот такая вот скотская, а почему мне так не повезло, да? И кто-то вам скажет, ну какие законы счастья, давай послушаем, давай какие-то знания получим. Или здоровье подорвется, да, и вы тоже будете спрашивать, как жить дальше. А врачи скажут, не знаем. Тогда вы пойдете в церковь, или к гадалке пойдете. Либо вы откроете, наконец, книгу священную, или кого-то услышите, начнете искать. Таких людей огромное количество, им нужно им дойти до этой черты, чтобы начать какую-то духовную жизнь. Но более разумные люди, им не нужно вот так вот свою жизнь прожигать, чтобы вот переходить к этой черте страданий. Они могут при помощи разума это делать, интересоваться заранее. Проактивный подход, не реактивный, когда есть проблема, проактивный, профилактику делать в своей жизни. Мы предлагаем сейчас это как раз для людей, которые готовы к профилактике. Либо те, кто уже разочарованы сильно.
Таких больше, наверное. У меня только вопрос. Я думаю, что сейчас многие, особенно мужчины, слушают и думают, в современном мире все меньше и меньше мужчин готовы брать ответственность за брак. Зачем? Тем более, когда они слышат такие высокие цели, идти к Богу, они подумают, так я вот... Женщина же отвлекает, вожделение мешает. Я буду сам, без жены. А там как-нибудь прорвемся. Зачем мужчине брак в данном случае?
Брак. Если брак сегодня, ну, понимается более на сексуальной основе, тогда и возникает вопрос, зачем он вообще нужен? Зачем держать корову? Представьте себе, какой труд вообще держать корову, когда молоко можно купить на рынке. Но вот так трудиться, просто пойти купить молоко на рынке. То есть женщины доступны сейчас, понимаете, кругом. Без брака. Да. Зачем мне брак нужен? Нужна женщина, он вышел на улицу куда-нибудь, и тут же, пожалуйста. Вот что думают современные мужчины. Они не доверяют женщинам. На самом деле они не встречали сейчас таких женщин, поэтому не доверяют. С которой можно жить всю жизнь счастливо и на самом деле достигать совершенства. Вот потому что они не видят такого примера и не верят, что такие женщины есть. Они видят другие примеры. То есть сегодняшнее время именно этим затруднено, что мужчины и женщины друг другу не доверяют. Поэтому распространены какие-то, как называется, браки неформальные, да, как называют их?
Гражданский
брак распространён, скажем. Они не хотят расписываться, заканчивать отношения, говорят, какая разница. Это все вот признаки недоверия.
Но если возникнет, вы говорите, что нет доверия, и поэтому мужчина не женится. А вот если, условно говоря, хорошо, он там скажет, я вот готов довериться, но не совсем понимаю, зачем мне брак, когда я могу сразу там каких-то своих целей достигать. Зачем мне отвлекаться на женщину?
Никто сразу не может достичь цели, это тоже иллюзия. Вам ни один духовный человек такие вещи не скажет, что вы сразу можете достичь духовной цели, только не женившись. Если бы так, то все бы не женаты мужчины, давно уже были бы святыми. Нет, они не женаты, они смотрят туда-сюда по женщинам, они смотрят, они продолжают привлекаться женщиной, вот в чем проблема. А жена нужна как раз для того, чтобы мужчина женщинами не привлекался. Именно брак для этого предназначен. Ограничить сексуальную деятельность только в рамках семьи. И там еще дети появляются. Вот что такое брак. Видите, это аскеза определенная для мужчины. И эта аскеза приемлемая, если жена того стоит. И смысл, да, жизни знает человек, ради чего он это делает. Тогда он принимает это с радостью. А если смысла высокого нет, жена этого не стоит, зачем брак вообще такой-то? Что? Я свободный человек, я могу жениться, могу не жениться, я сам решаю, нет обязательств. А на самом деле человек обязан вступить в семейную жизнь. Это обязанность перед предками, потому что должен продолжаться род и традиции, династии. На каждом из нас лежит обязанность. Но сейчас у нас распались традиции, распались династии, обязанности нет, свободно гуляй. Гуляй свободно, покупай молоко на рынке. Зачем держать корову?
Вот сейчас тут спрашивают, мы включили комментарий, спрашивают, где найти женщину. У меня, кстати, тоже очень много подруг, которые примерно мои ровесницы, они всю жизнь прожили одни. У них, кстати, очень много вдохновения наработать. У многих есть уже дети, как-то на детей вдохновения сил не очень хватает, а на работу много хватает. И как-то вот уже и замуж-то и не хочется. Имеет смысл или можно, ну, то есть как бы можно, нужно перенаправлять свое мышление в этом направлении или продолжать жить, и это тоже нормально.
Важно, чтобы вы достигли своей цели жизни. Это самая важная вещь. Что у вас будет в браке, какая судьба, мы не знаем. Я вам сейчас не дам адрес, не скажу, где найти настоящую женщину или настоящего мужчину. У меня таких адресов нет для вас. Я вам по руке гадать тоже не буду на кофейной гуще. Я вам скажу честно, что у каждого из нас есть своя судьба. И какая она, мы не знаем. Я даже не буду заглядывать туда. Неважно, какая она. Важно, чтобы вы свою жизнь сделали совершенной, духовной. Как уж в браке получится, так уж и получится. Но старайтесь выполнять правильно свои обязанности. Потому что за грехи мы отвечаем. Не совершайте неправильных поступков, независимо от того, как складывается судьба. Да, жена может умереть, муж может умереть, муж может изменить, жена может изменить. Сейчас это обычное дело. Но продолжайте выполнять свои обязанности по отношению к Богу. Вот этот высший смысл. Потому что после семейной жизни есть другой уклад, более высокий уклад, отшельничество. Если вы чувствуете, что вы разочарованы в семейной жизни и не хотите связываться уже больше с этим, можете перейти в следующий уклад жизни, в отшельничество. То есть уже не принимать семейные обязанности. Но это означает, что вы стали мудрее. Не просто обиженный человек, который не хочет замуж и жениться, знаете, травмированной, обиженной жизнью. А мудрее вы становитесь. Тогда вы переходите в более высокий уклад жизни. Вы становитесь мудрецом. Это еще не конец. И в конце жизни вы должны достичь полного бесстрашия и отречения от мира полностью. Это в конце жизни. А семейный уклад – это лишь вторая ступень. А первая ступень – уклад ученичества, где мы вот эти знания, которые мы сейчас говорим, должны были получить в первую четверть жизни. А затем только перейти в семейную жизнь. Воспитать детей, перейти в отшельничество, а потом перейти к полному бесстрашию. Все, вернуться к Богу нужно в конце. Вас не должно ничего связать с этим миром в конце жизни. А вот в середине вы должны сделать много-много полезных вещей. Семья, брак, воспитание детей, профессия, развитие общества, культуры. Ну, то есть способствовать развитию всего общества и счастья. Это лишь одна четверть вашей жизни, семейной жизни.
Серьезные вещи говорите. Сейчас тут спрашивают много разных вопросов. Спрашивают, можно ли склеить чашу, разбитую чашку между бывшей женой и мужем. Я, наверное, точно могу на этот вопрос ответить. Да. Я не знаю, Александр Геннадьевич, согласитесь со мной. Так как мы с Владимиром расходились официально, мы разводились официально, вновь сошлись, и все зависит действительно от цели. Спрашивают, какие главные обязанности по отношению к Богу?
Служение. Это служение.
А что значит служение? Вот, ну, как бы, я думаю, ну, что...
Вообще, главная высшая обязанность – это любовь к Богу. Это высшая, это, опять же, высший критерий. А вот как к этому идти? Например, ответственность перед семьей, перед нашей деятельностью, избегать греховных поступков, вот, злых слов, лжи. Вы знаете эти правила, да? Если идти посмотреть священные книги, вы найдете хорошие, много хороших правил. И вот там путь, это путь. Но высшее, как бы, это цель, это чистое, любовное, бескорыстное, преданное, непрерывное служение. Это цель, это высшая цель. Мы к этому идем через фазу ученичества, через фазу семейной жизни, через фазу отшельничества, через фазу полного отречения. Вы можете обрести любовь к Богу прямо сейчас вообще. Да, если правильно подойдете к этому процессу, авторитетно. Если захотите, вопрос только желания. Например, в нынешний век Кали, написано в Кали Сантарана Упанишад, только имя Бога является методом достижения любви к Богу. Если вы медитируете, повторяете и медитируете на звуки, трансцендентную вибрацию имен Бога, вы будете продвигаться очень быстро. Это я могу сказать на опыте, на собственном, потому что я это практикую, иначе я об этом не говорил. Вот. Но все зависит также от вашего желания, что вы хотите. Хотите ли вы этот метод принять, или вы хотите идти своим путем? Ну вот, я могу рекомендовать свой опыт, и это подтверждено священными книгами ведическими. Имя Бога сейчас должно быть в центре нашей жизни, в семье или в деятельности. То есть мы опираемся на вот эту трансцендентную вибрацию в сердце. Она проникает в сердце, дает нам некое чувство, чувство безотносительной истины. С этим чувством, с этим как бы эталоном этого вкуса духовного вы можете сравнивать многие другие вещи, и вы не совершите ошибки. Вы сможете распознавать лжецов, честных людей, искренние желания людей или неискренний человек. Вы сможете чувствовать лучше друг друга в семье, понимать детей, не привязываться, не вредить друг другу своими какими-то привязанностями, а любить и давать свободу. Вы много можете научиться, если имеете эту вибрацию в сердце. С чем можете сравнивать? А сейчас мы просто с собой сравниваем всех. Разные, по-разному чувствуют, по-разному понимают. Но когда вы имя Бога практикуете, живете с именем Бога, у вас появляется вот этот эталон, вот это измерение, которое помогает вам понять и разобраться в окружающей действительности в своей жизни. Вот это я могу сказать как практический момент нашей беседы.
Правильно поняла, что в принципе лекарство, грубо говоря, от происходящего, это повторение священных имен, неважно в какой традиции. То есть само повторение мантры, молитвы будет очищать свое сердце. Например, сейчас девушка спрашивает, а что делать? Что делать, если сердце закрыто?
Давайте начнем с этого, да, это совершенно верный вывод. Имя Бога. Это и есть сам Бог. Разницы нет.
Угу.
Давайте практиковать. Начнем.
Ну, согласна. Можно еще один вопрос? Как у нас заканчивается? Хотя, мне кажется, прекрасное завершение нашего эфира. Вы дали главную таблетку в решении всех проблем. Как я услышал, для меня лично было очень важно услышать, что не, по факту брак — это для того, чтобы увидеть истинную цель. Брак — это для того, чтобы быть в близких отношениях с человеком и проходить вместе сложности. Одному легче зависнуть в эгоизме, в зависти, в гордости и не видеть. А брак — это близкий человек, который тебя зеркалит и показывает, указывает, на что тебе нужно обратить внимание, в чем тебе нужно развиваться. И брак, по факту, это... цель, главная цель, к которой ты идешь. Ну, то есть брак, я имею в виду, помогает увидеть эту цель и двигаться вместе. Как говорит Марина Замшарифовна, важно не зацикливаться друг на друга, да, не смотреть друг на друга, потому что быстро надоешь. Или не смотреть в разные стороны, потому что быстро разойдешься. Важно смотреть в одну сторону, так вы будете долго двигаться вперед. И было много вопросов и много болей. И сейчас к нам приходит, ну, прям удивительно, когда ты сталкиваешься, ты думаешь, уже все повидал, ну, условно говоря, много чего почитал, услышал. И каждый раз удивительно, насколько непростые судьбы у людей. И главная таблетка — это помнить о Боге, воспевать имена. И уже, правда, неважно, в какой традиции, но главное понимать, куда вы идете, для чего вы идете, и быть... все время получать знания. Вот. Это то, что я услышала. Спасибо вам большое. Очень рада была с вами встретиться. Уникальная возможность, когда в условиях пандемии и вообще в условиях социальных сетей можно встретиться со своим учителем вот так в прямом эфире. Я никогда бы не подумала. Для меня это большое, большая честь. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Передавайте супруге и дочке большие приветы от меня.
Хорошо, ты очень хорошо завершила, все выводы сделала, вот все ясно, то, что ты сказала в конце, очень важно. Вот, вдохновила всех, я думаю, всех слушателей, заинтересовала этим методом.
Спасибо.
Мы можем еще вернуться к этой теме позже когда-нибудь. А сейчас желаем всем удачи вот, в этих начинаниях духовных. Желаем, чтобы ваш союз одухотворился, был очень крепким, настоящим. Чтобы ваши дети были счастливы благодаря вот вашим усилиям, вашему вкладу. Чтобы у всех было будущее. Спасибо большое.